Ну, а если, скажем, молодой человек или девушка едут в необжитые районы, в Сибирь, должны же им сказать, что их там, кроме всего прочего, ждут еще и трудность? Ни в коем случае, — воскликнул оптимист, — мы делаем великую глупость, когда предупреждаем об этом. Вот потому ты и видишь иной раз, человек едет в необжитой район, а задумчив. А почему, — спрашивается, — о чем задумался? Что ты оставил здесь, что давало бы тебе основание задумываться? Квартиру с удобствами, родных и друзей, а там тебя ждет палатка. Там тебя ждут бураны, медведи, волки. Спрашивается, что же лучше? Что лучше, удобная квартира или палатка с медведем? Я понимаю, что вы хотите сказать. Конечно, палатка с медведем лучше, но ведь едут они туда строить дома с удобными квартирами. Это ведь тоже нельзя забывать. Значит, медведь не вечен. Некто поднял кверху палец, хитро прищурился. Да, медведь, к сожалению, не вечен, согласился оптимист. Но это не должно нас смущать. Кончатся трудности, мы их выдумаем. Это вы точно сказали. Это вот не в бровь, а в глаз. Я всегда говорю в глаз, хотя и не умею говорить, и всегда волнуюсь. Да, так о чем мы? Ага. А юноши, который едет в необжитой район и сидит в вагоне, задумчив. Нет, мы заговорили о медведе. И я хотел спросить вас в связи вот с этим. Вот, скажем, вышли вы утром из палатки, а в 10 шагах стоит медведь. Бурый, обыкновенный медведь средних размеров. Ваши действия? Оптимист немного подумал. «Песня!» — воскликнул он. «Я запеваю бодрую песню и иду от палатки. Медведь слушает и идет за мной. Таким образом, я увожу его от палатки, в которой спят мои товарищи, и они никогда не узнают, какая опасность подстерегала их в то утро. Я иду по тайге и пою. Медведь идет за мной. Я устаю идти, устаю петь, но я иду и пою. Потом я ползу и пою. Потом я перестаю ползти и петь. Медведь подходит ко мне, и я вижу в его звериных глазах восторг и удивление. Так, правильно. Еще один вопрос. Вы идете с товарищем по тайге. Вы заблудились. У вас на исходе продукты, вы все делите пополам и продолжаете идти. Стоп! — воскликнул оптимист. Во-первых, я не стану делить продукты пополам. Я отдам товарищу все. Я знал, что вы так скажете. Поэтому еще один вопрос. А если ваш товарищ поступит точно так же? Тогда мы бросаем пищу и идем дальше. «Правильно! Вас не поймаешь. Как-нибудь...» «Последний вопрос. Вы выходите из тайги?» «Несомненно. Вы готовы к трудностям, молодой человек. Потрогайте!» Оптимист дал потрогать свои бицепсы. Некто потрогал. «Да, вы готовы к трудностям. Вот я еще раз убеждаюсь.
Да, я готов ко всяким трудностям».
«Значит, вы едете в Сибирь?»
«Я повторяю, я готов ко всяким трудностям и лишениям, но у нас их нету.
Палатка с медведем, и это, сами понимаете, не трудность. Значит...»
Некто не догадывается, что значит. Оптимист улыбнулся.
«Ну, я готов к трудностям, но их нет. Значит, логика, логика. Не могу догадаться».
Некто смутился. Оптимист терпеливо объясняет. «К трудностям я готов. Так? Но трудностей нет.
Палатка, бураны и медведи — нет трудностей. Значит...»
«Честное слово, не могу».
«Значит, я не еду в Сибирь!»
Громко и весело сказал оптимист. Оба искренне смеются.
«Браво, молодой человек! 20 копеек с меня!» «А в волшебники к нам не хотите пойти работать? У нас есть кое-какие трудности».
«Ваши трудности — это тоже не трудности», — сказал оптимист.
«Я их, кстати, не знаю и не хочу знать. Жизнь идет вперед. И как поезд идет мимо небольшого полустанка, не останавливаясь на нем, так жизнь грохочет мимо ваших, например, трудностей, не обращая на них внимания. Значит, ну...»
Некто опять в затруднении. Оптимист решил объяснить предметно.
«Вот полустанок, то есть ваши трудности», — положил на стол коробок спичек. «Так, вот жизнь».
Хотел взять наган, но некто смущенно убрал его. Оптимист взял протокол, свернул его в трубку.
«Вот жизнь, которая стремительно проносится мимо!» — показал.
«Теперь я занимаюсь вашими трудностями!» — ткнул в коробок пальцем.
«А жизнь, смотрите, грохочет мимо!
Значит, логика!»
«Не понимаю!»
Некто опять в затруднении.
«Значит, я не иду к вам работать!»
Опять весело рассмеялись.
«Ловко вы меня!» — сказал некто. «Если я пойду к вам работать, значит, я останусь на полустанке, и жизнь будет грохотать мимо меня. Я же хочу все время устремляться вперед, и я устремляюсь. Стоп! Сейчас я угадаю вашу профессию!» — сказал некто.
«Не угадать!»
«Угадаю!
Ни за что!»
Некто пристально посмотрел на оптимист.
«Летчик!»
И оптимист покачал головой.
«Вы слишком буквально поняли устремление вперед. Летчик — это механическое устремление».
«Геолог!»
«Геолог — это устремление вглубь, а не вперед».
«Преподаватель истории?»
«Ну-ну, это совсем не то. История — это...
Нет-нет, это действительно не то.
Сейчас, сейчас...»
Оптимист улыбается, ждет.
«Ну, сейчас, сейчас.
Поэт? Близко, но не то.
Черт возьми, сейчас, сейчас. Сутенер? То есть он, тьфу, черт, не то хотел сказать. Извините, пожалуйста».
Некто покраснел.
«Ничего», — великодушно сказал оптимист. «Я хотел сказать, связист не то. Тогда не знаю, пас».
«Вы взялись за непосильную задачу. Мою профессию определить невозможно».
«Почему?»
«Потому что у меня нет никакой профессии».
Некто так и покатился.
«Ну, ловко ж вы меня! Ха-ха-ха! А что вы делаете?»
«Ничего.
В том-то и дело».
«Как?»
«Так. Обычно лежу на диване или прохаживаюсь по улице».
«Но вы же сказали, что вы все время устремляетесь вперед».
«Да, я лежу и устремляюсь, понимаете?»
«Ну, лежу и одновременно устремляюсь вперед».
«Ну, неужели вы не можете себе представить такого? Это после эйнштейновской теории».
«Как-то трудно, знаете, не могу, знаете, ощутить этого явления».
«Душой, сердцем, помыслами устремляюсь».
«А-а-а, вот теперь понял».
В этот момент окна кабинета сами собой распахнулись. Ворвался с улицы вихрь, выхватил из рук оптимиста волшебный листик и унес в окно.
«Так вы, значит, нигде не работаете?» — строго спросил некто. Он сделался пожилым, усталым.
«Нет».
«И не желаете работать?»
«Работать значит не устремляться вперед, верно?»
«Значит...»
«Попросите другого сюда»,
— распорядился некто. Но дверь сама открылась, и вошли волшебный человек и пессимист. Пессимист сразу зарычал на оптимиста.
«Сороконожка, где волшебный лист? Сейчас я буду тебя бить!»
Волшебный человек остановил его твердой рукой.
«Спокойно.
Вы видели подонков, которые никуда не устремляются?» — вскричал оптимист. «Вот один из них! Позвольте ваш наган на минутку, я его кокну».
«Спокойно!»
— опять сказал волшебный человек. «Сядьте! Лист у меня! Больше вы его не получите».
«Но он же исказил картину жизни!»
«Нет, это ты ее исказил!»
«Спокойно!»
— еще раз сказал волшебный человек.
«А то я превращу вас в баранов, и мы с замом наделаем с вас шашлыков». Волшебному человеку самому понравилась эта шутка, и он засмеялся. Гэ-гэ-гэ! Пессимист и оптимист не засмеялись. Волшебный человек скрестил руки и долго ходил по кабинету. Он думал. — Вы оба исказили картину жизни, — сказал он. — Вы оба ударились в крайность. А смысл в том, чтобы... Он опять погрузился в свои думы. — В чем смысл? — спросил оптимист. — А то я волнуюсь. — Смысл в том, чтобы... Заманчивая идея, черт возьми! Волшебный человек опять погрузился в думы. — У вас туалет где? — негромко спросил его оптимист. — В коридоре налево. Побыстрее там. Я сейчас буду изрекать смысл, нечто новое. Боитесь, что убегу? Принципиально не пойду. Я лучше здесь. — В чем смысл? — нетерпеливо спросил пессимист. — Смысл в том, — торжественно заговорил волшебный человек, — чтобы соединить обе эти точки зрения и в результате напряженного философского акта породить третью, а? Заделаем? — Как? — спросили все. — Так, я перевожу свои волшебные часы. Есть, сватовство идет. Семейство невесты такое, каким его видит наш оптимист. Семейство жениха, как видит пессимист. «Ура!» — вскричали пессимист и оптимист, взялись за руки и стали танцевать. «В этом мире тру-ля-ля, 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 жизнь не стоит ничего, ничего, ничего!» «Вперед, шалунишки!» — скомандовал волшебный человек. «Все идемте, мы увидим сейчас нечто новое!» А в это время... В доме невесты творилось что-то невероятное. Дед читал непонятно кому свою книгу. Тут я взял винтовку и шарахнул его. Голубые мозга свистнули на парапет и ухлюпами долго содрогались. В этот момент она вышла из комнаты и подняла свою гадючью головку, стараясь произвести обратное впечатление. Я заклацал затвором, чувствуя, что меня всего обволакивает. «Получай!» — сказал я, и ее тоже шарахнул. «Гук, гук, гук!» — разнеслось по всем комнатам. «Сколько метров?» — спросил непонятно кто. «Где?» «Квартира. Не знаю». — А чего ж спишь? Тумбочки лучше делай. В другом углу жених учил отца невесты боксу, обмотал кулак полотенцем и показывал приемы. — Крюк! — закричал разгоряченный жених. — Оп! Отец невесты отлетел к стенке. Отец жениха повел его опять к окну. — Удар? А? Отличный удар. Вот я помню, когда... Уезжал на крайний север. Погоди ты с своим севером. Становись. Вы полегче его, — сказала мать невесты, — а то сотрясение будет. Какое сотрясение? — воскликнул отец невесты. Надо, значит, надо. Он мне один раз как засветил, — вспомнил отец жениха. Я неделю на кварц ходил. Ну-ка, сынок, как ты мне тогда? Ну-ка, ему тоже так. «Прямой правый?» — спросил важный жених. «Я не видел, у меня тогда искры из глаз посыпались». Все засмеялись. «Как образно!» — сказала невеста. «Искры посыпались. Какой все-таки русский язык?»
«Это правый в лоб снизу!» — вспомнил жених. «Это делается так. Нагни голову».
Отец невесты послушно нагнул голову.
«Есть. Ниже. Есть. Следите за моей правой ногой. Вот что она делает! Удар пойдет оттуда!»
Все замерли и следили за правой ногой жениха. Он прыгал. «Оп!» — сказал жених, и отец невесты полетел в угол.
«Все, нокаут!» — сказал жених.
Действительно, отец невесты не поднимался. Его стали приводить в чувство.
«Ты увлекся, Анж, — сказала невеста. — Если б я увлекся, здесь давно уж никого не было. Мы один раз пошли с дружком к одним знакомым, а дружок с женой был, а там один фраер был, но мы их застукали в туалете. Вот там я увлекся. Начали фраера в унитаз толкать, он не лезет.
— Принципиально не лезет или просто не может? — спросила мать невест.
— Не хочет.
— А вы?
— Мы сняли с него костюм и пустили в одной шляпе. Он в 2 часа ночи голый когти рвал.
— Это же неэтично, Анж.
— спросил жених.
— Неэтично.
— Зато голый и скорость приличная.
— Я понимаю твое увлечение скоростью, Анж, но согласись, голый человек в 2 часа ночи, ты можешь возразить, а как же высокое возрождение?
— Они не успели, — сказал жених.
— То есть?
— Мы пришли раньше.
— Я говорю о возрождении.
— Я тоже. — Они не успели, мы пришли раньше.
— При чем тут вы? Жених посмотрел на невесту, как на дуру, показал пальцем на лоб.
«Тебя что, замкнуло?»
«Анж!» В это время в комнату вошли волшебный человек, оптимист, пессимист и некто. На них никто не обратил внимания. Дед и непонятно кто о чем-то спорили в своем углу. Невеста тоже что-то горячо доказывала, жених возражал. Мать жениха и отец жениха тоже заспорили с матерью невесты и отцом невесты.
«Он меня хотел изуродовать!» — кричал отец невесты. «Это членовредительство!» «Членовредительство бывает не такое!» — возражал отец жениха. «Он куда тебя шарахнул? По башке?»
«Я бы попросила...» — тоже горячо заговорила мать невесты. «Я бы попросила выбирать выражение».
«Да?»
— спросила мать жениха. — А мне кажется, что тут кое-кому надо закрыть поддувало, а то сквозняк. Отец жениха взял отца невесты за грудки. — А я тебе говорю, голова — это что?
— А что же это, по-вашему, такое?
— Голова-то.
— Ну?
— Голова — это орган, а члена вредительства — это... — Пойдем к двери, я тебе покажу члена вредительства.
— Не пойду.
— Пойдешь. Страсти разгорались.
Все говорили сразу, ничего нельзя было разобрать. И в этот момент раздался громкий протяжный возглас «Полундра!» Это дед вскочил с места и забегал по комнате. «Где моя сабля? Я его сейчас развалю на 2 половинки. У меня еще полно пороха в пороховницах».
Непонятно, кто бегал за дедом и повторял «Сундук! Сундук!»
«Атас!» — вскричал жених и стал снимать пиджак. Отец жениха тащил отца невесты к двери. «Идем, сейчас ты узнаешь, что такое членовредительство. Сейчас я тебе объясню». «Полундра!» — кричал дед.
Тут не выдержал волшебный человек и решил вмешаться.
«В чем дело, дедушка? Почему вы так раздухарились?» «Он на меня, — говорит, — сундук!»
«Слушай!» — обратился волшебный человек к непонятно кому. — Почему ты на него говоришь «сундук»?
— Потому что он не хочет делать тумбочки, — сурово сказал непонятно кто.
— Я пишу книгу!
— Он пишет книгу!
Тут подошел пессимист и засмеялся под Мефистофеля.
— Ка-ка-ка!
— Что? Ну что тут смешного? — встрял оптимист.
— Продолжайте, дедушка, писать, не слушайте разных хлюпиков. «В том-то и дело! Потому-то я и хочу развалить его на 2 половинки!»
Тут к ним подошли отец жениха и отец невесты.
«У нас спор, — сказал отец невесты. — Что такое голова?»
«Голова? — удивился волшебный человек. — Голова — это, — он подумал, — это чердак. Я выражаюсь образно, вот дедушка меня поймет».
«Я в своей книге «Руки вверх, неприятели» называю голову «кумпол». А вот у нас тоже был случай, — подошел жених. Идем мы как-то раз с другом к нашей общей знакомой. К нам подходят 2. Я как дал одному».
«В каком районе?» — спросил его некто.
«Запутать хочешь, да?» — насторожился жених. «Не на того нарвался».
При чем тут сразу запутать? — вмешался волшебный человек. — Он просто поинтересовался, а ты закрой поддувало. И не вякай, я не с тобой разговариваю. — Сынок, дай им всем снизу вверх под 45 градусов, — посоветовал отец жениху.
— Что-то я не вижу тут ничего нового, — сказал пессимист. Волшебный человек нахмурился. — Молодой человек, разве можно так выражаться?
— Они вообще расхамились тут, — сказал отец невесты. — Дочка, дай ружье.
— Руки! — закричал дед.
— Кто сказал руки? — озверел жених.
— Кто?
— Вот этот Нафталин! «Внимание! Сейчас будет правый снизу в челюсть! Следите за ногами!» — он запрыгал перед дедом. «Сейчас он его изуродует!» — радостно сказал отец жениха. Все остановились возле жениха и деда и ждали. «Следите за ногами!» — предупредил жених. «Удар начнется оттуда!» — дед растерянно ждет.
«Он же убьет его!» — сказала мать невесты.
«Не убьет. У нас бокс любительский», — заметил оптимист, — «но челюсть может вылететь».
«Сынок», — заговорила мать жениха, — «лучше левый в печень, чтобы он сразу загнулся».
«Правильно», — согласился непонятно кто, — «метраж будет свободнее. Все равно он не хочет тумбочки делать».
«Нет, лучше по голове».
«По голове не надо», — предупредил дед, — «я не допишу книгу».
— Следите за ногами! — опять крикнул жених. — Сейчас он его!
— Дедушка, сколько вам было лет? — спросил оптимист. — Я завтра статью о вас буду писать.
— 78! — Кошмар! Давно надо было... — Что давно?
— Давно! Надо было полное собрание написать. На чем вы остановились в вашей книге?
— Как я попал в плен и измордовал неприятельского генерала.
Жених перестал прыгать. Все тоже удивились.
— В плену? — Конечно. Он меня 2 суток пятый угол искал. Причем, что удивительно, он мне нарисовал карту земного шара и говорит, «Все, я больше ничего не знаю», но этот номер ему не прошел.
— Следите за моими ногами! — вскричал опять жених. — В печень, сынок, в печень!
«Дочка, дай ружье! Держись, дедушка!»
Все кричат, ничего не разобрать.
Дед громко запел: «А я еду за туманом и за запахом тайги!»
«Слушайте, прекратите это!» — потребовал некто волшебного человека. «Тут ничего невиданного нет!» Волшебный человек посмотрел на руку. Часов нет.
«Кто свистнул мои волшебные часы?» «Следите за ногами!» — орал жених.
«В печень, сынок, в печень! Снизу вверх под 45! Снизу вверх под 45! Гоп, со смыком это буду я! Ха-ха! Папаша, стреляй! Огонь, папа! Кто свистнул часы? А я еду за туманом и за запахом тайги! Кто взял часы? Какая сволочь! В этом мире тру-ля-ля, тру-ля-ля, тру-ля-ля! Жизнь не стоит ничего, ничего, ничего!» — пели оптимист и пессимист. «Огонь, папа!»
Некто и волшебный человек пытаются навести порядок, но не могут. Пошли в ход подушки, стулья.
«Снизу вверх под 45!»
В это время вошел сосед. Взял за воротник волшебного человека, подвел к двери и дал ему пинка под зад. Потом взял пессимиста и выпроводил его таким же образом, и оптимиста также, и некто пошел следом. Все замолчали и смотрят друг на друга с недоумением.
«Теперь давайте так, как это бывает на самом деле, с точки зрения нормальных людей».
«Проходите, товарищи, — сказал отец невесты, — садитесь, пожалуйста, чем обязаны?» Гости семейства жениха расселись где кому удобно.
«Дело такое, — заговорил отец жениха, — пришли мы, как говорится, по весьма щекотливому делу сватать вашу дочь». И решили целым семейством сразу, заодно и познакомимся, не возражаете? Да ведь тут... Как тут возразишь? Отец невесты засмеялся. Нормально. Кое-кто тут, надо полагать, раньше знаком. Что ж, просим к столу. Мы, правда, не готовились, но как-нибудь выйдем из положения.
«Прошу, дорогие гости, прошу!» — сказала мать невесты. Воскликнул дед. «Я еще и на свадьбе погуляю!» Все засмеялись и стали садиться за стол.